Ричард Докинс. Расплетая радугу. Предисловие. Один зарубежный издатель моей первой книги признавался, что, прочитав ее, не спал три ночи. Так его взволновала основная идея книги, показавшаяся ему неуютной и безрадостной. Другие интересовались, как мне хватает сил вставать по утрам. А некий школьный учитель из далекой страны написал мне с упреком, что его ученица пришла к нему в слезах, поскольку прочла всю ту же книгу и почувствовала, что жизнь пуста и бессмысленна. Он посоветовал ей не показывать книгу никому из товарищей, дабы и они не заразились этими нигилистическими пессимистическими настроениями. Подобного рода обвинения в бесплодном унынии, в распространении безжизненных и безрадостных мыслей люди зачастую бросают не только мне, но и науке в целом. А ученым не составляет труда этим обвинениям подыгрывать. Например, мой коллега Питер Эткинс начинает свою книгу «Порядок и беспорядок в природе» 1984 года в таком духе. «Мы – дети хаоса, и в основе любых изменений лежит распад. По сути, в мире нет ничего, кроме разложения и неотвратимо надвигающегося хаоса. Цель исчезла, осталось только направление. Вглядываясь внимательно и бесстрастно в самое сердце Вселенной, мы должны признать этот неприветливый порядок вещей». Книга Питера Эткинса «The Second Law» была опубликована на русском языке под названием «Порядок и беспорядок в природе». Перевод Рудова. Правда, в этом советском издании данный нигилистический и пессимистический отрывок обнаружить не удалось. Книга «Расплетая радугу» занимает среди сочинений Ричарда Докинза особое место. Это не просто высокохудожественный и поэтичный текст. Это текст, одна из центральных тем которого – поэзия как таковая. Отсюда и дополнительные трудности для переводчика. Ведь несмотря на то, что классическая английская поэзия переводилась на русский язык много и хорошо, время от времени в этой книге встречаются выдержки из стихов, никогда на русском не публиковавшихся. Во всех тех случаях, когда переводчик цитат как поэтических, так и прозаических не указан, подразумевается, что мне пришлось перевести их самому. Все библейские цитаты даются в синодальном переводе. Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика. Однако столь аккуратное избегание слащавой и надуманной целесообразности, столь похвальную строгость в разоблачении космической сентиментальности, не следует путать с утратой личных надежд. По всей вероятности, никакой конечной цели у Вселенной действительно нет. Но как бы то ни было, разве мы всерьез связываем свои личные надежды с судьбой Вселенной? Конечно же, не связываем. По крайней мере, будучи в здравом уме. Нашей жизнью управляют самые разнообразные и гораздо более близкие нам теплые человеческие желания и ощущения. Обвинение, будто наука отнимает у жизни ту душевную теплоту, ради которой только и стоит жить, настолько абсурдны и нелепы, настолько диаметрально противоположны тому, что чувствую я и большинство ученых, что мне на силу удается не впасть в то самое безнадежное отчаяние, в насаждении которого меня ошибочно обвиняют. Но в данной книге я постараюсь дать позитивный ответ этим жалобщикам и обвинителям, ведь так обидно думать о том, что они теряют, и воззвать к чувству изумления перед наукой. Это хорошо умел делать покойный Карл Саган. Умение, которого нам теперь без него ужасно не хватает. Чувство благоговейного изумления, которое способна вызвать в нас наука, является одним из самых возвышенных переживаний, какие только может испытать человеческая душа. Это глубокое эстетическое потрясение достойно стоять в одном ряду с самыми рафинированными наслаждениями, доставляемыми музыкой и поэзией. Оно, несомненно, относится к тем самым вещам, которые наполняют жизнь смыслом, и если уж на то пошло, этого смысла становится только больше, когда мы понимаем, что отпущенное нам время не бесконечно. Заголовок своей книги я взял у Китса, считавшего, что, сведя радугу к дисперсии света, Ньютон начисто лишил ее поэзии. Китс едва ли мог заблуждаться сильнее, и моя цель — привести всех, кому близка подобная точка зрения, к прямо противоположному выводу. Наука является или должна являться источником вдохновения для великих поэтов, но я не настолько одарен, чтобы доказывать это на деле, и потому вынужден буду полагаться на более прозаические доводы. У Китса мной позаимствованы названия некоторых глав. Кроме того, слушатель может обнаружить в этой книге замаскированные цитаты из произведений Китса и парафразы его и не только его текстов. Это своего рода дань уважения его впечатлительному, тонко чувствовавшему гению. Китс более приятная личность, нежели Ньютон, и его тень была одним из тех воображаемых рецензентов, что заглядывали мне через плечо, пока я писал эту книгу. Ньютону удалось расплести радугу, и это привело к появлению спектроскопии, которая дала нам ключ ко многому из того, что мы знаем сегодня о Вселенной. И не было такого поэта, достойного называться романтиком, чье сердце не заколотилось бы, увидь он Вселенную Эйнштейна, Хаббла и Хокинга. Мы разгадываем ее устройство по фраунгоферовым линиям, звездному штрих-коду, и по их сдвигу в спектре. Аналогия со штрих-кодом заведет нас в непохожие друг на друга, но одинаково завораживающее царство звука, штрих-код в эфире, и ДНК дактилоскопии, штрих-код к портрету, что даст нам возможность рассмотреть под другими углами вопрос о роли науки в обществе. Следующую часть книги я называю разделом заблуждений. Главы «Ждут, чтоб сон блаженства им принес» и «Объясняя необъяснимое». Он посвящен тем простым суеверным людям, которые, не будучи столь вдохновенны, как поэты, заступающиеся за радугу, находят удовольствие в таинственном и чувствуют себя одураченными, если тайна раскрыта. Тем, кто обожает истории с привидениями и чей разум сразу же взывает к полтергейсту и чудесам при любом хоть сколько-нибудь необычном происшествии. Тем, кто всегда держит наготове гамлетовское «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». А ответ ученого «Верно, но мы работаем над этим» пропускает мимо ушей. Уильям Шекспир, Гамлет, действие первое, явление пятое, перевод Вронченко. По их мнению, разъяснить увлекательную тайну значит испортить людям праздник. Ровно так же и некоторые поэты-романтики отнеслись к объяснению радуги Ньютоном. Издатель журнала «Скептик» Майкл Шермер рассказывает поучительную историю о том, как он однажды публично разоблачил известного медиума из телепередачи. Шарлатан проделывал самые заурядные фокусы, убеждая легковерных в том, будто он общается с духами умерших. Но вместо того, чтобы направить свой гнев на горе мошенника, зрители набросились на разоблачителя и поддержали женщину, обвинившую Шермера в неподобающем поведении, так как он разрушил человеческие иллюзии. Казалось бы, она должна была испытывать к нему благодарность за то, что он вытер ей очки, но, похоже, она бы предпочла, чтобы они оставались втертыми, да поглубже. Я же убежден в том, что Вселенная, которая живет по своим законам, безразлична к человеческим заботам и на все имеет объяснение, даже если путь к нему долог, прекраснее и удивительнее той Вселенной, что принаряжена капризной, непостоянной, избирательной магией. Паранормальные явления – это в каком-то смысле злоупотребление тем естественным чувством поэтического изумления, которое должно подпитываться подлинной наукой. Угроза другого рода исходит от того, что мы вправе назвать плохой поэзией. Глава о высоких символах в туманном рое предостерегает против соблазна поэтического дурновкусия в науке, против пленительных и обманчивых разглагольствований. В качестве конкретного примера я рассматриваю ученого, который трудится в той же сфере науки, что и я, и чей яркий образный литературный стиль оказал несоразмерное и, боюсь, скверное влияние на понимание эволюционной теории в Америке. Однако основной упор в моей книге делается все-таки на хорошую поэзию в науке. Под ней я, разумеется, имею в виду не науку, написанную стихами, а науку, вдохновляемую поэтическим чувством изумления. В четырех последних главах, обращаясь к четырем различным, но взаимосвязанным темам, я пытаюсь намекнуть, на что именно могли бы направить свое вдохновение ученые-поэты, более одаренные, чем я сам. Какими бы эгоистичными ни были гены, иногда они могут друг с другом и сотрудничать, в том смысле, который вкладывал в это слово Адам Смит. Вот почему глава «Эгоистическое сотрудничество» начинается с высказывания самого Смита, правда, не на эту тему, а об удивительном вообще. Гены биологического вида можно представить как описание тех миров, в которых жили его предки, как генетическую книгу мертвых. Сходным образом и головной мозг, заново сплетая мир, создает разновидность виртуальной реальности, беспрестанно обновляющейся у нас в голове. В главе «Воздушный шарик разума» я строю гипотезы о происхождении наиболее уникальных особенностей нашего с вами биологического вида и в конце концов снова возвращаюсь непосредственно к поэтическим порывам и к той роли, которую они могли сыграть в нашей эволюции. Компьютеры и компьютерные программы приближают новую эпоху Возрождения, а многие из их гениальных творцов сами по себе энциклопедисты в ренессансном духе. В 1995 году Чарльз Симони из компании Microsoft учредил в Оксфордском университете должность профессора по осознанию обществом достижений науки, и я был первым, кого назначили на это место. Я благодарен доктору Симони, как, разумеется, за дальновидную щедрость по отношению к университету, с которым он прежде никак не был связан, так и за его нестандартные взгляды на науку и на то, как ее следует преподносить. Эти взгляды превосходно изложены в его послании к Оксфорду будущего. Его дар бессрочен, и однако же, что примечательно, Сима не избегает трусливой уклончивости адвокатского языка. И мы время от времени обсуждали их с ним, поскольку подружились вскоре после моего назначения. Расплетая радугу, это в каком-то смысле мой вклад в наши беседы, а в каком-то моя инаугурационная речь по случаю вступления в должность. И если слово «инаугурационное» может показаться слегка неуместным после 2 лет работы, то я позволю себе снова процитировать Китса. «Вот почему я не писал ни строчки тебе, мой друг. Причина проволочки в том, что мой ум был погружен во тьму и вряд ли угодил бы твоему классическому вкусу». Китс. Чарльзу Каудену Кларку. Перевод Кружкова. В оригинале у Китса не «мой друг», а «друг Чарльз». По всей видимости, Докинс здесь косвенно обращается к Симони. Тем не менее, природа книг такова, что на их написание уходит больше времени, чем на газетные статьи и лекции. Эта книга, пока созревала, успела послужить материалом и для статей, и для лекций, а также для телепередач. Я должен признаться в этом на случай, если кому-то из слушателей там или сям встретится знакомый абзац. Заголовок «Расплетая радугу» и тему непочтительного отношения Китса к Ньютону я впервые публично использовал в 1997 году, когда был приглашен прочесть лекцию памяти Чарльза Сноу в Кембриджском колледже Христа, где Сноу некогда учился. И хотя я напрямую не затрагивал тему его 2 культур, без ее влияния, конечно же, не обошлось. Еще в большей степени это относится к 3-й культуре Джона Брокмана, который оказал мне также услугу совершенно иного рода, выступив в качестве моего литературного агента. Под заголовок «Наука, заблуждение и потребность изумляться» это название, прочитанное мною в 1996 году лекции памяти Ричарда Димблби. Также в ту лекцию, которую BBC транслировала по телевидению, вошло несколько абзацев из чернового варианта настоящей книги. В том же 1996 году я представлял на 4-м канале часовой документальный фильм «Ломайте научные барьеры о месте науки в культуре человечества». Некоторые из мыслей, лежавших в его основе, развитые в дискуссиях с Джоном Го, продюсером фильма, и Саймоном Рейксом, режиссером, оказали влияние на мою книгу. В 1998 году я вставил кое-какие отрывки из нее в лекцию, которую читал в рамках серии «Зондируя столетия», транслировавшийся по BBC Radio 3 из лондонского Queen Elizabeth Hall. За название лекции «Наука и страсти нежные» я благодарю свою жену и не знаю, как мне быть с тем фактом, что название это теперь используется везде, где только можно, в числе прочего даже в одном супермаркете. Кроме того, отдельные абзацы из этой книги я использовал в статьях, написанных по заказу Independent, Sunday Times и Observer. В 1997 году я был удостоен Международной премии космоса и для лекции, прочитанной по этому поводу в Токио и Осаке, выбрал заголовок «Эгоистическое сотрудничество». Фрагменты той лекции, переработанные и расширенные, образовали 9-ю главу данной книги, носящую то же название. Ряд отрывков из 1-й главы был обнародован мной при чтении рождественских лекций Королевского института. Моя книга значительно выиграла благодаря конструктивной критике ее первоначального варианта со стороны Майкла Роджерса, Джона Каталана и лорда Беркетта. Майкл Беркетт стал для меня идеальным умным дилетантом. Его критика, полная эрудиции и остроумия, сама по себе приятное чтиво. Майкл Роджерс был редактором первых трех моих книг, а также по моим просьбам и в силу своей любезности сыграл важную роль в подготовке последних трех. Джона Каталана я бы хотел поблагодарить не только за полезные замечания, но и за веб-страницу www.spacelab.net.au, чье совершенство, к которому я не имею ни малейшего отношения, будет очевидно любому, кто посетит ее. Стефану Макграту и Джону Радзиевичу, редакторам издательства Penguin и Houghton Mifflin, соответственно, я благодарен за терпеливую поддержку и дельные советы, касавшиеся грамматических тонкостей. Салли Холлоуэй без устали и с энтузиазмом трудилась над вычеткой окончательной версии текста. Также спасибо Ингрид Томас, Бриджит Маскет, Джеймсу Рэнди, Николасу Дэвису, Дэниелу Деннету, Марку Ридли, Алану Графену, Джулиет Докинс, Энтони Натталу и Джону Бэтчелору. Моя жена Лала Уорд подвергала многократной критике каждую главу на различных стадиях написания, и ее актерское ухо, чуткое к мелодике языка, сослужило мне немалую службу. Какие бы сомнения ни охватывали меня, она верила в мою книгу. Ее видение позволило собрать эти разрозненные главы воедино, и я не смог бы завершить работу без ее помощи и подбадривания. Посвящаю этот труд ей. Глава первая. Анестезия повседневности. Жить — вот уже достаточное чудо. Мервин Пик, Стеклодувы, 1950 год. Мы все умрем, и это значит, что нам повезло. Большинство людей никогда не умрет, поскольку им не суждено родиться. Этих людей, которые потенциально могли бы быть на моем месте, но на деле никогда не увидят света дня, больше, чем песчинок в Аравийской пустыне. Наверняка среди этих нерожденных призраков есть поэты более великие, чем Китс, и ученые более великие, чем Ньютон. Мы знаем, что это так, поскольку множество всех людей, какие теоретически могли бы появиться благодаря комбинациям нашей ДНК, неизмеримо больше множества реально существующих людей. И вот наперекор этой умопомрачительной статистике, вы да я, при всей нашей заурядности, оказались тут. Теологи и писатели, занимающиеся вопросами морали, придают огромное значение моменту зачатия, с которого, как они полагают, ведет отсчет существования души. Даже если вас, как и меня, подобные речи не волнуют, все равно вы должны считать некое определенное мгновение за 9 месяцев до вашего появления на свет одним из важнейших событий в своей личной судьбе. Именно тогда существование вашего «я» стало в триллионы раз более возможным, чем за долю секунды до этого. Конечно, спору нет, вашему эмбриональному прообразу еще предстояло перепрыгнуть через множество барьеров. Для большинства зародышей все заканчивается ранним выкидышем, прежде чем их матери вообще узнают о них. Но ни с кем из нас, на наше счастье, такого не случилось. Кроме того, особенности личности зависят не только от генов, как мы можем видеть на примере однояйцовых близнецов, обособляющихся друг от друга уже после оплодотворения. И тем не менее, момент, когда некий конкретный сперматозоид повстречал некую конкретную яйцеклетку, выглядит с вашей личной точки зрения событием головокружительно уникальным. Ведь именно тогда шансы против существования вашей личности упали с астрономических величин до всего лишь единиц. Эта лотерея начинается еще до нашего зачатия. Ведь прежде ваши родители должны были встретиться, а зачатие каждого из них было столь же маловероятным. И так далее назад во времени. Через двух ваших бабушек и двух дедушек, четырех прабабушек и четырех прадедушек в такую глупь, о какой и думать-то бессмысленно. Десмонд Моррис начинает свою автобиографию «Животные дни» 1979 года. По обыкновению захватывающе. Все это затеял Наполеон. Если бы не он, я вряд ли сидел бы сейчас здесь и писал эти строки, поскольку именно его пушечное ядро, выпущенное в Испании, оторвало руку моему прапрадеду Джеймсу Моррису и изменило весь ход истории нашей семьи. Далее он рассказывает, как его предку пришлось поневоле сменить род занятий, что привело к целому ряду различных прямых последствий, завершающим из которых стало увлечение самого Морриса естествознанием. Но он мог бы и не утруждать себя подробностями. Тут нет никакого «вряд ли». Разумеется, самим фактом своего существования он обязан Наполеону, так же, как я и так же, как вы. Чтобы раз и навсегда решить судьбу юного Десмонда, а заодно и наши с вами судьбы, Наполеону не обязательно было отстреливать руку Джеймса Морриса. Да что там Наполеону? Ничтожнейшему средневековому крестьянину достаточно было чихнуть, чтобы это повлияло на нечто, что изменило бы что-то еще, что запустило бы долгую цепную реакцию событий, которая в конечном итоге привела бы к тому, что какой-то из ваших предков не стал бы вашим предком, а стал бы предком кого-то другого.